Глава 10. Демо-сталкеры.
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
«А что такое силос, Владимир Сергеевич?» — спросил меня тигренок, когда мы отошли от силосной ямы метров на 500. «Топливо?» «Топливо?» Я не сразу понял, о чем он. «Ну, вроде угля или торфа, да?» Я не смог сдержать гомерического хохота. Меня просто пополам перегибало. Я, конечно, подозревал, что городские школьники — это особый биологический вид. Но чтобы настолько... «Силос, родной, это такой корм для скотины». «Корм? Но из чего? Из зерна?» «Нет, не из зерна. На то она и скотина, чтобы зерно на нее было переводить жалко. Силос — это такое говнище зеленое, вонючее, как туалет в кожвен-диспансере, и мерзкое на ощупь, как брюхо псевдоплоти». «Но этот силос, он из травы, да?» «Да из чего попало? Из ботвы свекольной, измельченных сорняков, капустных листьев, опять же, травы. Потом туда еще сыплют соль, чтобы оно не гнило уже совсем, а как бы образовало такую новую биомассу, полезную для скотского здоровья». «Супер!» — очарованно откликнулся тигренок. «Вот именно что супер!» Тем временем мы приближались к центру колхоза Хиросима. По всему было видно, что некогда колхоз процветал, был миллионером, как тогда говорили. Впереди, слева от нас, сразу за облупившейся бензоколонкой, чванилось белыми колоннами по-своему величественное здание с надписью «Клуб». Напротив клуба имел место железный павильон, именовавшийся «Кафе Аленушка». Перед ним стоял павильон-близнец с сохранившимися буквами «Продук». А за ним была разбита клумба и маячил выкрашенной бронзовой краской памятник советскому воину, плащ-палатка, автомат ППШ, каска со звездой, взгляд сквозь века. «Они плохо тогда в сельской местности жили. Не то, что сейчас», — грустно заметил тигренок, озирая все это никому не нужное теперь великолепие. «Зато сейчас на Марс летают», — не в попад заметил я. «Так то ж китайцы, а не мы», — парировал тигренок. Вообще он был не глупый, мой спасеныш, и даже шутил иногда в тему. Поэтому, когда прямо перед тигренком в землю впились несколько хищных пуль, я струхнул не на шутку. Это ж как обидно должно быть погибнуть, когда ты, вопреки всему здравому смыслу, уже нашел то, что спасет от неминуемого распада души твою любимую девушку. «Ложись!» — заорал я тигренку, имея богатый опыт в таких вещах, рванул спасеныша за рукав, роняя его носом в пыль. Главное — определить, откуда стреляют. Без этого невозможно принимать никаких решений. В нашем случае, к счастью, это оказалось легко. Нападающие били достаточно неосторожно из темных провалов окон колхозного клуба, и я сразу же засек контрастные вспышки порохового пламени, которые демаскировали их позицию. Лежать вот так, считая посреди центральной улицы Хиросимы, было, мягко говоря, неразумно, поэтому я мгновенно прикинул, куда следует драпать. Я бы с большим удовольствием рванул налево, в лабиринт ржавых конструкций бензоколонки, но там, если верить моему датчику аномалий, слишком уж кудряво колосились аномалии. В общем, классический вариант из огня да в полымя. Поэтому пришлось выбрать менее удобный, но зато свободный от аномалий продмаг по правую руку от нас. Дождавшись паузы между очередями, я за шиворот втянул тигренка в мрачный сарай магазина, воняющий ржавым железом, прогорклым маслом и дохлятиной. «Что они от нас хотят?» — спросил тигренок, когда мы оказались в относительной безопасности. «Хороший вопрос», — осклабился я. «Еще хорошо бы знать, кто они». Собственно, от ответа на последний вопрос коренным образом зависели наши дальнейшие действия. Поэтому, не тратя ни секунды, я отбил Мисагу синоптику, дай всех радиус 200 метров, сельский клуб, колхоз Хиросима. К счастью, синоптик ответил быстро и даже не заикнулся про тройной тариф, чем укрепил меня в изначально имеющемся подозрении, что тройной тариф он намерен драть только за информашки, в которых фигурируют бойцы клана КПП – каперы. «Аноним А-019 и некто комбат, если ты такого знаешь». Далее следовал не очень характерный для Мисак синоптика смайлик. «Выпивши», догадался я. «Хорошо некоторым. На часах 3:10 пополудни, а они уже выпивши. И не в зоне, а на своей хате, в удобном кресле, с чашечкой теплого куриного бульона, где плавает половинка перепелиного яйца». Однако из сообщения синоптика следовало, что возле нас никого постороннего нет. Но как это нет, если по нам садят из 4 стволов одновременно? Вот это антимония чистого разума, гребаный кибастуз. Конечно, можно было бы снять этот парадокс, если предположить, что синоптик попросту ошибся, или, скажем, деликатно искажает картину, а именно врет. Но и первое, и второе было совершенно исключено. Значит, мне требовалось включить свои мозги на полную мощность и попытаться решить этот траханный ребус. Кто это у нас такой умный, что умеет стрелять, но при этом не является сталкером, мародером, туристом, военным, ученым и вообще человеческим существом? Предположим, это зомби. Но для зомби эти четверо слишком уж слаженно и метко садят. Может, это снорки? Смотри параграф «Зомби». Контролеры, покажите мне того, кто хотя бы однажды видел 4 вооруженных контролеров в одном месте одновременно. Я возьму у него автограф. Изломы, смотри параграф «Контролеры». Может, это темные сталкеры? А вот для темных это слабовато. Определенно слабовато. Эти воспользовались бы гауссовками и отстрелили бы нам с тигренком головы быстрее, чем в них смогли бы зародиться какие-либо вопросы относительно стреляющих. Значит, остается кто? Правильно, дети. Демо-сталкеры. Эта дрянь завелась в зоне сравнительно недавно. Скажем, когда мы с Тополем спасали принцессу Лихтенштейнскую, о них только начали ходить первые слухи, один нелепее другого. Но потом их начали встречать достаточно регулярно. Встречать и гибнуть от их происков. Прошло несколько месяцев, прежде чем сталкеры из клана Долг научились эффективно валить этих тварей. Демосталкер — это нечто среднее между зомби, полтергейстом, если можно так выразиться, призраком. То есть получается, что это такой небиологический зомби, столь же кровожадный и тупой, как зомби, но в то же время достаточно неуязвимый для обычного сталкерского оружия. Сколько наших полегло, пытаясь насмерть прострочить демосталкера и стрелкового оружия. Их далеко не всегда брали гранаты. Даже гауссовки были бессильны. Мы бы так никогда и не узнали, как справляться с этой напастью, если бы не случай с одним из долговцев по фамилии Голосовкер. Этот сын народа Израилева, оставшись один на один с 2 демоисчадьями, растратил все боеприпасы и даже сломал нож. Твари теснили его по узкому коридору заброшенного овощехранилища в тупик, где по всем законам триллера несчастным должен был овладеть ценный пушной зверь. Но Голосовкер и не думал сдаваться. Он вдруг обнаружил, что с ним его верная сигнальная ракетница. От бессилия Голосовкер собрался уже стрелять по супостату обычной красной ракетой, когда его пальцы вдруг наткнулись в разгрузочном лифчике на малоценный артефакт, который мы зовем пробкой, за его внешнее сходство с натуральными пробками от дорогих винных бутылок. Поскольку больше ничего другого не было, Голосовкер зарядил ракетницу этой самой пробкой и с криком «Получите, гады!» нажал на спусковой крючок. Пробка, как известно, реагирует на резкие ударные воздействия, громко хлопая и формируя стоячую электромагнитную волну впечатляющей амплитуды. И, о чудо! То ли электромагнитная волна была причиной, то ли звуковая волна подействовала должным образом, но демосталкеров словно бы контузило. И два грозных самодвижущихся чучела превратились в два беспомощно копошащихся полуматериальных тюфяка. В общем, с некоторых пор мы все носили при себе пробки на случай встречи с этой новой в наших краях бедой. Ну и сигнальные ракетницы, само собой, тоже. «Вот оно, наше спасение», — сказал я тигренку, извлекая на свет ракетницу и заряжая его пробкой. Спасение-то оно, конечно, спасение. Но, несмотря на волновую природу поражающих факторов пистолета системы Голосовкера, стрелять из него следовало отнюдь не по принципу в сторону цели. Нет, требовалось вести огонь прицельно и по меркам огневого боя практически в упор, с дистанции не более 10 метров. Идеально вообще с 5. Тем временем характер стрельбы изменился. К сравнительно беспорядочной трескотне малокалиберных калашей АК-74М присоединился приглушенный, но такой зловещий говорок элитной снайперской винтовки «Винторез». Демосталкеры со снайперскими винтовками. Вот так сюрприз. Лучше бы нам, конечно, обойтись без таких сюрпризов. Тем более, что снайпер каким-то шестым чувством нащупал наше точное положение. То ли попросту увидел нас сквозь многочисленные дыры от пуль, наверченные его коллегами в жестяной стене продмага. Так или иначе, он повел огонь достаточно прицельно. После его третьего выстрела до меня дошло. Что-нибудь при мне подсолнуха, моя песенка была бы уже, наверное, спета. Потому что снайпер, похоже, не мазал. Он бил точно. Если бы не подсолнух с его аномальной способностью отводить пули, я был бы уже мертв.